и посещали, не было у нас служения, посещали христианскую церковь. И нам было сказано, что к чему еврейские мессианские общины?
Вообще, зачем вы сюда приехали?
Зачем? Вот у нас церковь, а? Пожалуйста, вы можете стать членами нашей церкви. Быть как мы. Служить. Зачем? Вы что, хотите как-то поднять себя, отделиться? Мы им объясняли, но далеко, к сожалению, не все пастыря понимали значение служения мессианских общин в Божьем плане. Поэтому я назвал проповедь мессианской общины в Божьем плане. Первая мессианская община образовалась в Иерусалиме на Шавуот, Пятидесятницу, после Вознесения Иешуа. Дальше. Первоначально она рассматривалась как одна из сект, то есть направлений иудаизма. В книге Деяний мы читаем, что многие из священников уверовали в Иешуа из-за ряда причин, возникших на протяжении первых веков, мессианские общины перестали существовать. А верующие в Мессию Иешуа, евреи, они вынуждены были присоединиться к язычникам, то есть становиться членами церквей, посещать церкви и служить там. Какая проблема? Они были как бы люди второго сорта. То есть они так считали, это так присоединились, это аппендицит. То есть относились пренебрежением с ним. Да? Потому что они всегда были в меньшинстве. И были перебегаемы. И так продолжалось на 1500 лет, последовавшей за Никейским собором. Вы помните, в каком году был Никейский собор? В 325 году. После которого евреи, которые верили в Иешуа, они утратили право выбора жить и поклоняться так, как подобает евреям. Начиная с 4 столетия и далее, учение церкви стремилось отделить верующих евреев от их собственной культуры и корней. Древний символ веры, который провозгласил Константин, он гласит: «Я отрекаюсь», послушайте внимательно, «я отрекаюсь от всех обрядов, церемоний, законничества, опресноков и так далее, от всех еврейских праздников, от жертвоприношений, от молитв, от очищений, от освящения и умилостивления, от постов, от новолуний, от суббот, от пищи, питья, от гимнов евреев. Одним словом, я полностью, как гласил вердикт, я полностью отрекаюсь от всего еврейского, всякого закона, обряда и традиций. И впоследствии, если я пожелаю отречься и вернуться к еврейским предрассудкам, или меня застанут вкушающим пищу вместе с евреями, или празднующими с ними и осуждающими христианскую религию, вместо того, чтобы открыто опровергать их, осуждал их бесплодную веру, тогда да пристанет ко мне страх Каина и проказа Геезия наравне с законом, законным наказанием. И да буду я предан анафеме в грядущем мире. И да снизойдет душа моя вместе с сатаной, дьявола и дьяволом. Вот такое было решение Никейского собора. Полностью оторваться от еврейских корней, от веры, следовать своим путем, прибегая то, о чем говорит Слово Божие. Да. И неудивительно, что долгое время как евреи, так и христиане считали, что иудаизм и христианство, они являются двумя абсолютно различными точками зрения. И сегодня подобное мнение удерживает людей от понимания того, как мессианские евреи могут верить в Ишуа, а также жить и поклоняться еврейским образом. Мессианские общины не видят противоречия между еврейским самовыражением и мессианской верой. Они отвергают антиеврейский предрассудок отцов церкви и еврейской традиции, которая не принимает Мессию Ишуа. Большая часть теологического фундамента объединяет мессианских евреев и истинных верующих неевреев, то есть христиан, которые приняли Мессию Израиля как своего Господа и Спасителя. Противники мессианского движения часто говорят, что мессианские верующие навязывают еврейскому сообществу Евангелие. Но Библия говорит, что прежде всего Евангелие для евреев, а затем и для других народов. На самом деле мы стараемся донести весть о Мессии каждому с уважением, относясь к еврейским корням. Возрождение мессианского еврейского движения является свидетельством того, что хотя мессианский иудаизм и находился в периоде спячки на протяжении многих столетий, он не был мертв. Ему не давали развиться, его просто давили, задавливали. Подобно тому, как на деревьях весной начинают распускаться листья, также весна наступит и для этого движения. Мессианская община в Иерусалиме вела еврейский образ жизни. Поэтому вера в Иешуа как Господа и Мессию. Их соседи, евреи, никогда не считали, что они приняли нечто нееврейское. Их воспринимали как евреев, верующих в то, что их Мессия пришел. Хотя между мессианскими евреями и фарисеями существовало соперничество, оно также существовало между всеми направлениями того времени, будь то саддукеи или эссеи. То есть в то время тоже были разногласия и разные направления. Несмотря на то, что все придерживались различных точек зрения, в первом столетии существовал плюрализм. Я хочу напомнить, когда апостол Павел приходил в синагогу, его просили, если, как они говорили, если у вас есть слово, которое вы можете поделиться, то, пожалуйста, будьте добры. Или это делали, и никто их не забрасывал камнями. Потому что слушающие понимали, о чем говорит Павел. Он был еврей, мыслил по-еврейски. И он доказывал, что Ишуа есть Мессия Израилева, который евреи на протяжении многих и многих столетий ожидали. Начиная с 19 столетия, Господь начал действовать среди еврейского народа, и многие уверовали в Ишуа. Холокост нанес еврейскому народу огромный урон. В Европе погибло много еврейских, христианских союзов и общин. Повторяю, во время Холокоста в Европе погибло много еврейских, христианских союзов и мессианских общин. Еврейский христианский союз Германии провел свое последнее собрание в Берлине в 1934 году. И на нем присутствовало 400 человек. То есть в то время, когда уже Гитлер был у власти. Когда из пепла Холокоста возникло государство Израиль, подобным образом в это же время возродилось мессианское движение. После шестидневной войны 1967 года Иерусалим перешел в руки еврейского народа. Так исполнилась 2000-летняя молитва еврейского народа в следующем году в Иерусалиме. 1967 года до настоящего времени огромное число евреев уверовали в Ишуа как Мессию. В этот период образовались мессианские общины, и сегодня во всем мире сотни и сотни. Именно после войны 1967 года начались открывать служение. Многие мессианские общины начали открывать свои служения. Нередко мессианские общины обвиняют в законничестве. Я знаю, у нас в нашей общине тоже одна пара была. Хорошие ребята, благословенные, помазанные. Но они то же самое. Они утверждали, что мессианская община хорошо, но законничество преобладает.
Выросли на Новом Завете, да. Как они говорили.
Да, они выросли на Новом Завете, и поэтому то, что они сейчас слышат, то, о чем говорят, это законничество. Ну, пусть Бог благословит и откроет. Может быть, они сегодня уже стали понимать. Окей. Итак. Также они воздвигают нередко мессианские общины обвиняют в законничестве, повторяю, а также в том, что они воздвигают стену разделения между верующими евреями и язычниками. То есть мессианские общины как бы разделяют верующих евреев и язычников верующих. Эти обвинения безосновательны и не имеют под собой никакой почвы. Мессианская община не находится под властью раввинов, но является частью всемирного тела Мессии. И как написано, будучи утвержденной на основании апостолов и пророков, имея самого Мессию Ишуа, краеугольным камнем. Это мы читаем в Ефесянам 2 глава 20 стих. Мессианский иудаизм не стремится к тому, чтобы стать четвертой ветвью иудаизма. Все три ветви происходят от фарисейской ветви, которая не воспринимается мессианскими евреями в качестве стандарта власти. Мессианский иудаизм не вырос из фарисейского иудаизма. Если кто-то считает, что это как бы постепенный переход был фарисейского иудаизма в мессианский, то это не так. Он вырос, и это важно, из библейской, еврейской веры пророков Израиля наравне с фарисейством. Он вырос из библейской, еврейской веры пророков Израиля наравне с фарисейством. Когда дело касается традиции, подобно Мессии Иешуа, где традиционный иудаизм не противоречит библейской истине, ее можно принять в качестве оправданного способа самовыражения. Повторяю, когда дело касается традиции, подобно Мессии Иешуа, где традиционный иудаизм не противоречит библейской истине, ее можно принять в качестве оправданного способа самовыражения. На самом деле, традиция не является только лишь вопросом религиозной практики. Она также является частью культурного наследия. Как каждый народ, евреи имеют культурное наследие. Независимо, или ты находишься в ревнищинском иудаизме, или мессианском. Когда традиция противоречит Писанию, необходимо следовать Писанию. То есть ты должен ее соблюдать в том случае, когда традиция соответствует Священному Писанию. Если она противоречит Священному Писанию, ты не должен ее принимать. Следует осознать, что еврейская история развивалась параллельно христианской и охватывает один и тот же промежуток времени. Иоанн Златоуст, один из отцов церкви, призвал евреев-христиан отделиться от еврейского народа, чтобы они никакого дела не имели со своим народом, отделиться. Антиеврейское наследие никейских отцов, подобных Златоусту, еще более усугубили раскол между евреями, верующими в Иешуа, еврейским народом. Насколько по-другому все могло бы сложиться для еврейского народа, если бы не христианский антисемитизм? Мессианские общины стремятся к тому, чтобы жить на основании учения Мессии. Они являются частью экклесии. Экклесия является переводом еврейского слова «кахал», означающее «созывать». Слово «церковь» является латинским переводом греческого слова «экклесия». Неправильное теологическое понимание места Израиля в плане Бога содействовало расколу между Израилем и церковью. И в наше время многие наши христианские братья придерживаются безбожной, антисемитской точки зрения о том, что Бог отверг Израиль за отвержение Мессии. И теперь церковь стала новым Израилем. Они верят, что церковь получила все благословения и обетования Бога изначально, которые были даны Израилю. Они верят, что еврейский народ, еврейскому народу достаются только проклятия, одни проклятия. Это теология замещения игнорирует слова апостола Павла Римлянам, 11 глава, 29 стих, где написано: «Дары и призвание Божие непреложны». То есть никто никогда не может изменить то, что Бог определил. Исаия 44 глава, 21-22 стихи. Когда Господь говорит: «Израиль, я не забуду тебя». Я не хочу сейчас зачитывать все места Писания полностью. Места Писания можете потом почитать. Потом Иеремия, 31 глава, 35-36 стих. «Так говорит Господь, который дал солнце для освещения днем». И дальше, и в стихе 37 пишется: «Если небо может быть измерено вверху». Давайте все-таки почитаем, это очень важно. Я хочу почитать Иеремия, 31 глава. Так, Иеремия, 31 глава. Мы читаем со стиха 35-36 и 37 стих. Итак, повторяю, имею 31 глава, 35 стиха. «Так говорит Господь, который дал солнце для освещения днем, уставы луне и звездам для освещения ночи, который возмущает море, так что волны его ревут. Господь Савов, имя ему. Если сии уставы перестанут действовать предо мною, говорит Господь, то и племя Израилево перестанет быть народом предо мною навсегда. Так говорит Господь, если небо может быть измерено наверху, и основания земли исследованы внизу, то и я отвергну все племя Израилево за все то, что они делали, говорит Господь». Аллилуйя! Аллилуйя! Итак, Римлянам 11 глава. Давайте мы прочтем. Итак, Римлянам 11 глава. Там говорит: «Отверг ли Бог свой народ? Никак». Давайте мы почитаем. Итак, с первого стиха спрашиваю: неужели Бог отверг народ свой? Никак. Ибо и я израильтянин от семени Авраамова, из колена Вениаминова. Не отверг Бог народа своего, который он наперед знал. Или не знаете, что говорит Писание, повествование об Илии, как он жалуется Богу на Израиле, говоря: Господи, пророков твоих убили, жертвенники твои разрушили, остался ли один, и моей души ищут? Что же говорит ему божеский ответ? Я соблюл себе 7000 человек, которые не преклонили колени пред Ваалом». Я хочу почитать Римлянам 9 глава, 4 и 5 стихи. Давайте с первого стиха. «Истинно говорю во Христе, не лгу, свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом, что великая для меня печаль и непрестанное мучение сердцу моему. Я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих родных не по плоти, то есть израильтян, которым принадлежат усыновление и слава, и заветы, и законоположение, и богослужение, и обетование, их и отцы, и от них Христос по плоти, сущий над всем Бог, благословенный во веки. Аминь. Аллилуйя. Аллилуйя. Слава Господу. Все обетования и благословение Божие принадлежат каждому верующему в Иешуа, евреям и неевреям, независимо, кто ты есть. Но Бог хочет, чтобы мы знали, что эти благословения пришли через евреев. Иешуа сказал Иоанна, Евангелие от Иоанна, 4 глава, 22 стих. Иешуа сказал: спасение от иудеев. Если мессианские, если мы спасены, то это потому, что мы присоединились к тем благословениям, которые Бог излил на свой народ. И эти благословения, они действуют также среди всех народов, племен, колен и языков, верующих в Иешуа Мессию, Бога Израилева. Неудивительно, что сатана так ненавидит еврейский народ и упорно пытается его уничтожить. Евреи – это нация, через которую Бог изливает свое благословение на землю. И именно из-за них планы и цели сатаны срывались снова и снова. И можно быть вполне уверенным, и Библия учит тому, что в эти последние дни народ Израиля придет к своему самому славному времени. Сегодня можно с уверенностью сказать, что Бог имеет план для еврейских мессианских общин, через служение которых к Господу могут прийти евреи и неевреи. Мессианские еврейские общины являются неотъемлемой частью тела Мессии. Соблюдение Шаббата и праздников Господних является исполнением воли Божией и примером как для мессианских, так и для христианских общин. Потому что Господь Иешуа разрушил преграду, разделяющую евреев и язычников. И мы одно, в Иешуа Мессии, искуплены драгоценной кровью Его. И ничто не может отлучить нас от любви Божией. Наша молитва к Богу, чтобы Его победа совершила в жизни каждого человека, как еврея, так и язычника, чтобы Его имя было прославлено и возвеличено через нашу святую жизнь и святое служение святому Израилеву, которому слава и честь, благодарение и благословение, наша любовь и полное послушание во имя Иешуа. Аминь. Аллилуйя. И Господь, мы являемся свидетелями, лет 25, может быть, около 30, в Германии не было ни одной еврейской мессианской общины.